Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит.
Мы продолжаем размышлять над воскресным Евангелием, и сегодня это Евангелие от Луки звучало на богослужениях.
Да, это Евангелие от Луки, 85-е зачало. Для тех, кто пока не знаком с зачалом и читает на русском языке, это 17 глава, 12 стиха и ниже. «Когда входил он в одно селение, встретили его 10 прокаженных, которые оставались вдали и громким голосом говорили: „Иисусе, наставник, помилуй нас“». Очень важно, дорогие братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, обращать внимание на каждое слово и даже на каждую цифру. Что такое 10? Почему именно 10 прокаженных мужей привел Бог Отец к своему Сыну для того, чтобы Он сотворил над ними великое чудо? 10 – это число заповедей Божьих, заповеди, которые дал нам на Синайской горе Моисей, которые мы обязаны исполнять в этой жизни. И мы видим в Священном Писании очень часто, когда человек не исполняет какую-то заповедь, когда он грешит, то его постигает тяжкая болезнь. Болезнь проказы, наверное, была в то время самая тяжелая и самая страшная. Она была страшна не только тем, что человек очень сильно мучился, а действительно прокаженный, он покрывался струпьями, гнил, от него начал исходить жуткий неприятный запах, и он еще мог заразить других людей, поэтому от него все чурались, но в то же время проказа считалась нечистой болезнью. Тот, кто был болен проказой, являлся нечистым, духовно оторванным от общества, человеком, на которого концентрировалось все осуждение Израиля, потому что такой человек был наказан за какой-то грех, который не стал исповедовать у священника и который не стал покрывать своим жертвоприношением в Иерусалимском храме. И вот такие люди, они находились в жутком унынии. Они, наверное, ждали часа собственной смерти, питались теми помоями, которые выносили за город, потому что в город подойти им нельзя. И вот такие люди с надеждой, наверняка услышав о великом чудотворце, Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, пришли и стали просить Ему издалека, то есть не смея подойти близко, боясь осквернить тех, кто находится с Ним, но к Нему они обратились с очень важными словами: «Иисусе, Иешуа», то есть Мессия, Спаситель и Наставниче, тот, кто может только нас наставить, помилуй мы. И мы видим, читаем дальше радостную новость: «Увидев и, сказал им: пойдите, покажитесь священникам». Это Господь обращается не только к тем прокаженным, но и к тем прокаженным, которые рядом с нами живут. Мы все сейчас живем в таком мире, когда люди ищут помощи даже не у врачей, а у каких-то целителей, у каких-то черных магов, у экстрасенсов. К сожалению, даже в православном храме можно встретить такого человека, который будет спорить со священником, говорит: «Да это никакой не грех, я была у одной бабки, колдуньи, у нее вся квартира была увешана в иконах, а на дверях висел символ веры». Ну, Господь же не может ошибаться. Он говорит как бы и тем прокаженным, и вместе с ним тем прокаженным, которые сейчас проказой неверия или какой-то ересью заразили свои души, он говорит: идите, покажитесь к священникам. Многие начинают говорить, что сейчас священники не такие пошли, недостаточно благочестивые, кто-то страдает какими-то духовными недугами или телесными. Какая разница? Священник, он поэтому называется священник Ирей, что в нем святость самого Бога действует, и она никогда не может оскверниться от того, кто ее является, переносит в этот мир. Какие бы священники, может быть, в последние времена еще будут хуже, какие бы они беззаконие творили, благодать Божия беспрерывно действует в священнике, который рукоположенный, и он говорит им: идите, покажитесь священникам. Это очень важный момент. Они должны теперь искупить все свои грехи послушанием Богу. Ведь они на тот момент, когда Христос с ними разговаривал, не исцелились от проказы. А он им дает задание: идите покажите священникам зачем. Потому что в книге Левит и в книге Второзакония описывается о том, что должен сделать человек, исцелившийся уже от проказа. Он должен прийти и показаться к священнику, чтобы священник удостоверился, что с него проклятие снято, и болезнь, вот эта неизлечимая страшная болезнь, перестала действовать на этом человеке. После чего этого человека священник объявит чистым, с которым уже будет возможно общаться всем остальным представителям Божьего народа. И вот эти прокаженные мужья переполнились той благодатью, исходившей из уст Божьих, они послушались Христа. И будучи еще не очищенными от проказа, в послушание Богу пошли в храм Иерусалимский для того, чтобы подойти к священникам и сказать, что нас послал к вам Господь Бог. Это очень дерзновенный шаг. И когда они шли, очистились. Чудо происходит с нами тогда, когда мы начинаем слушаться Бога. Вот мы видим, что когда в храм заходим, там висят иконы обязательно Серафима Саровского, Николая Чудотворца. Мы просим у них помощи, Матери Божией, и они нам помогают. Почему? Потому что они действительно чудо творят. Но мы должны задуматься, почему нету других икон в храме, у тех людей, которые не были послушны Богу. Ведь, может быть, они тоже спаслись. Нам же неизвестна участь каждого человека. Нет, в храме только иконы тех людей, которые были послушны Богу. И это для нас призыв быть точно такими же послушными Богу, как все святые на земле. И тогда очень много проблем на земле мы решим, а многие проблемы просто исчезнут. Но самую главную проблему – это перешагнуть смерть свою. Мы тоже сможем со Христом. Нам надо только послушаться, как сделали эти 10 прокаженных мужей. Они взяли и пошли, и когда шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Это одно из самых любимых мест православных миссионеров, которые очень часто беседуют с различными сектантами, с различными еретиками, которые утверждают, что Христос не есть Бог. Мы с вами знаем, почему они не могут признать Христа Бога, потому что им запрещено. В одном из евангельских чтений мы слышали, как Христос бесноватому запретил исповедовать, что Он Христос, Сын Бога Живаго. С этого момента, ведь дьявол, он такой же раб Божий, как все остальные существа. Просто он раб злой, непослушный, вот, который ненавидит своего хозяина. Но если Господь ему что-то повелел, он просто не может его ослушаться. И теперь все люди, которые считают себя религиозными, но в то же время одержимы злыми духами, они говорят: нет, Христос не Бог. А здесь мы видим самарянин, вот этот, который очистился, бывший прокаженный, идет ко Христу. И, глядя на него, громким голосом прославляет его Христа. И евангелист Лука пишет: он в этот момент громким голосом прославлял Бога и приниц к ногам его, то есть Бога, то есть Иисуса Христа, благодаря его, то есть Иисуса Христа, как Бога благодаря, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Христос своей человеческой природой может удивляться действительно неблагодарности людей, которые часто, когда им плохо, идут в храм, ставят свечки, начинают молиться, начинают читать канон покаянный, стоят в очереди на исповеди, исповедуются о своих грехах, получают удивительное таинство, они получают это таинство прощения грехов, таинство покаяния, которое совершает священник, прочитав над ним разрешительную молитву, и тогда, исцелившись от недугов своих духовных, от грехов, совершая самое настоящее путешествие, можно сказать, путешествие на машине времени в прошлое, исправляя прошлое, они меняют свое будущее и настоящее, которое становится приемлемым, от них отходят недуги, какие-то скорби, какие-то болезни, какие-то соседи злые, которые еще вчера угрожали им убийством, а сегодня вдруг оказались арестованными или просто переехали в другое место. И люди успокаиваются. И вот пойти снова в храм, сказать Богу спасибо, стать православным человеком, по-настоящему снова ходить, исповедоваться, причащаться, жить вместе с Богом, стараться теперь во всем Его слушаться, чтобы какой-нибудь большей беды не произошло с Ним, многие, к сожалению, не могут. Они говорят, да, Бог мне помог. Они могут рассказать каким-то другим людям о том, как именно Бог им помог, как они молились, как они, значит, поклоны ложили, но больше они к Нему не идут. И таким людям наш Господь Бог Иисус Христос очень сильно удивляется. Он удивляется, и вот он смотрит на этого самарянина и говорит, не 10 ли очистилось, да где везде? Как они не возвратились воздать славу Богу? Здесь Христос сам себя прямо называет Богом. Когда нас спрашивают, где Христос называет себя Богом, мы должны сразу отвечать. Евангелие от Луки, начало 85-е, почитайте внимательно. Он не говорит самарянину, что ты говоришь, какой я Бог, я не Бог, я простой пророк, как многие вот люди, которые верят в других богов, называют Христа простым пророком. Это не так, Священное Писание так не учит. Господь через Священное Писание нам прямо говорит, вот именно в этом начале, что Христос есть Бог. И он говорит, как, почему ко мне, к Богу не пришли другие 9 человек сказать спасибо, а только вот один этот человек, и он и есть еще иноплеменник, самарянин, и сказав ему, восстав, иди, вера твоя спасла тебя. Вот это ключевые слова спасения человека, потому что если кто-то будет входить в храм, исповедоваться, причащаться, но не будет верить в то, что Бог есть Троица, и что второе лицо Троицы – Сын Божий, Святое Слово Божье, вочеловечилось, воплотилось, пришло в мир для того, чтобы искупить грехи, и вместе с тем, что оно восприняла на себя человеческую природу, не перестала оставаться Богом, что Христос есть Бог, что только Он один может искупить грехи и привести человека к спасению, если кто-то будет верить как-то по-другому, а такие, к сожалению, есть, дорогие братья и сестры, то нет таким спасения. А если человек еще вчера был преступником, негодяем, может быть, каким-то тунеядцем, иноверцем, кришнаитом или буддистом, пусть он по национальности не русский и не еврей, и не грек, а азербайджанец, но если он начнет верить правильно в Иисуса Христа, православить его в своей жизни как истинного Бога, истинного Спасителя нашего и Искупителя, то такая вера действительно может изменить и не только исцелить от проказы, но и вести в жизнь вечную, вести человека в Царство Божие. Аминь.
Батюшка, скажите, а что стало с теми 9 предположительно? Какова их дальнейшая судьба? И если мы на их месте оказались, то как нам покаяться?
Вот, знаете, вот мне нравится еще притча о званых на вечерю. То есть вот там говорится, что один господин, под которым понимается Бог Отец, собрал ужин. В Евангелии нету случайных слов. Не завтрак, а именно ужин. Это конец всей жизни, всей вселенной, всего существования здесь, вот этого грешного мира, который заканчивается праздником, вечерей, вот этой свадьбой сына его с церковью, со святой, то есть браком всех верующих в истинного Бога. И нашлись такие люди, которые сказали, для меня важнее земля. Я вот купил землю, я буду ее возделывать, мне надо пойти померить, мне надо делать межевание, или мне нужно, вот BMW я взял там, вот у меня валы, как вот средства передвижения, надо их опробовать. Вот. А третий говорит, какой брак ты меня зовешь? Я и так женился на прекрасной женщине, на молодой, и я считаю, что вот общение с ней, с моей семьей важнее, чем вот идти вот, и участвовать центральном, в сердцевине жизни церкви, в таинстве причастия. Ведь Господь, смотрите, Он зовет людей не работать, понимаете, не поклоны бить, Он зовет на божественную литургию, на Евхаристию, на праздник, на вечерю, а люди, которые отказались к Нему прийти, они как бы, они даже просят, запиши меня в отреченных, чтобы меня больше не беспокоили. Да, вот есть у вас какая-то такая возможность, запиши меня в отреченных. И дальше говорит, что Господь посылает своего раба сначала в кварталы и улицы города, чтобы собрали всех бомжей, у которых нет недвижимости, нет коттеджев, им нечего межевать, у них нет дорогих машин, иномарок. Потом посылает, говорит, иди, говорит, за город в канаве, то есть те, кто уже вообще упал. Хромых – это тех людей, которые не могут идти по стопам Божьим. Духовно не могут, потому что они злые. Слепых, которые видят, Священное Писание. убеди их. То есть ангелы Божьи должны вселиться в миссионеров Христос с огромной силой, должны начать проповедовать тем людям, которые вообще Христа никогда не знали. Слепые были, хромые, не могли сделать ничего. Убеди их, чтобы они пришли на мой вечер. И истинно тебе говорю, никто от тех, кто отказался от меня, уже не вкусит со мной за этим пиршеством брака вот, церкови вместе с Иисусом Христом. Отказаться от Бога очень страшно, дорогие братья и сестры. И вот нас учит Священное Писание, что часто вот мы начинаем лукавить. Говорится, что пришел раб Божий и позвал человека участвовать в брачном пиршестве. Кто этот раб? Это ангел, который приходит каждый раз к нам в воскресенье и говорит, пора в церковь сходить. Ты же ведь православный человек. А находится какая-то причина. И, ну, у нас же не секта, нас никто не будет обзванивать. А ты была сегодня на службе? А в каком храме? Никто же не будет спрашивать. Нет. И вот человек как бы берет, у меня вот есть дела поважнее, чем Бог, и отказывается. И человек думает, что вот никто же об этом не узнает. Никто не увидит. Оказывается, увидит. Дальше раб идет к Богу, говорит, что такой-то человек отказался. И Бог на него прогневался. Поэтому многие спрашивают, ну почему именно вот в посты, когда люди радуются, устраивают праздники, обязательно то аквапарк какой-то взорвется, то какое-то кафе загорится. Почему именно в воскресенье на грядке то какая-то та бабушка, то это умрет? Отвечает на Священное Писание, Евангелие. На таких людей гневается Бог. Вот, конечно, нельзя быть ни в коем случае нам теми людьми, за которых Христос излил кровь на кресте, за которых он искупительную жертву сам принес в себя, да, и сам себя воскресил. А мы вот не захотим сказать ему спасибо, посвятив ему совсем мало, всю свою жизнь.
То есть вернуться и поблагодарить, это значит постоянно участвовать в таинствах, не забывать о Боге никогда.
Ну, мы, когда в таинстве или другие участвуем, мы часто слышим такую актию, сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Что это значит? Всю жизнь свою Христу Богу предадим. Раньше евреи десятину платили, а теперь христиане стараются отдать всю свою жизнь. Каждый раз, ну, не то, что значит, что все монахами должны становиться. Но Иоанн Лесточник в книге Лестница пишет, кто такой монах. Это тот человек, который решил всю свою жизнь исполнять заповеди Божьи. В первом слове говорится. Монах – это тот человек, который вот пришли и говорят, вот мама тебе пианино подарила. Он говорит, так а мне зачем оно нужно? У меня квартира маленькая, никто у нас не играет. Откажусь-ка я от этого подарка. Да? Или там, допустим, говорят, вот соседка просит там помочь ей ванну почистить. Затапливает ее, она старая бабушка. И каждый раз, ну и что она, пусть вызывает там сантехника. И каждый раз вот, ведь если мы забудем про Бога, то мы можем так сказать. А если мы будем о нем помнить, как Енох, он всегда ходил перед лицами Божьими, он должен, так, ведь мне Господь послал этого человека. Ну-ка, ну-ка, что в Священном Писании написано? Как сейчас стал должен поступить? Если человек идет и отрывается от какого-то, от телевизора, где бокс или футбол показывает, и начинает соседке помогать своей, то он себя в жертву Богу уже приносит. Он уже этим самым благодарит Иисуса Христа. Это очень важно, это мы должны помнить. И если мы будем помнить и исполнять вот то, что нам заповедовал Христос, а он своим апостолам, когда посылал последнее начало Евангелия от Матфея, говорит, идите и научите всех исполнять все, чему я заповедовал вас, учил вас делать, то тогда, конечно, мы уподобимся тому прокаженному, бывшему прокаженному, который пришел и сказал спасибо Богу за то, что тот его исцелил.
Батюшка, скажите, а вот на вашей памяти много таких людей, вот, которые вот вы видели, да, что они пришли, им реально помощь была оказана, вы знаете, что им помогло, но и они исчезают из церкви?
Да, конечно, очень много. Я думаю, у любого священника есть такие случаи, потому что если бы священник... Работа священника невероятно тяжелая. Сейчас бытуют такие мифы, что священники невероятно богатые, что у них у всех там коттеджи, мерседесы. Я таких не знаю, если честно. Практически нет. Не все, кого я знаю, ходят пешком и живут достаточно бедно, достаточно скромно, а работают с утра до ночи. Я, у меня вот сам в моей жизни был, я и в армии служил офицером, и на заводе работал. Такая трудная жизнь... которая у меня началась, когда я стал священником, не было никогда. Я вот уже 6,5 лет не был в отпуске ни разу. Представляете, вот все время какая-то работа находится, то этого надо соборовать, то этого причащать, то здесь надо кому-то пойти вразумить, то просто служить надо, требным находиться в храме, строительством храма надо заниматься. И поэтому, я думаю, ни один священник, если бы он не сталкивался с такими чудесами великими, которые происходят и с ним самим, и с его семьей, и с теми людьми, которые приходят за помощью в церковь, он бы никогда бы не остался бы служить до самого конца. Мы видим постоянно, как Господь смело и решительно действует в церкви, как Он помогает. Мы видим, как много людей становятся благодарными. Казалось бы, помог чуть-чуть, а для человека это очень важно. Знаете, человек о чем-то мечтал, просил, и Господь раз исполнил. А бывают такие великие чудеса, Бог творит с людьми, и они благодарят Его, а потом постепенно, понемножку отходят, и когда с ними встречаешься, спрашиваешь, ну почему ты вот не ходишь, не исповедуешься, не причащаешься, они говорят, ой, такая сейчас жизнь пошла, ой, столько у меня работы, прямо вот видишь этого фараона, да, который Моисею объяснял, говорит, ну праздную, не пущу я вас приносить жертву Богу, давайте, говорит, я вам план увеличу. Вот мы должны помнить, дорогие братья и сестры, что фараон, да, дьявол, он постоянно нас будет закидывать новыми задачами земной, вот о мирской жизни, если мы не очнемся, не послушаемся пророка Моисея и не пойдем, не оставим этот Египет благополучный, где нам бесплатно чеснок с луком дают, да, и, может быть, кусок мяса и лепешку рисовую, если мы не оторвемся и не пойдем за Богом. Вот не пойдем в церковь, не будем молиться, да, мы, может быть, на копейку меньше заработаем, но зато получим такие богатства, которые нам никто, кроме Бога, не сможет дать.
Ну, иногда жизнь разительно меняется в том плане, что когда человек воцерковляется, то действительно может начаться трудная жизнь и трудно удержаться в этой вот
знаете,
ситуации.
Знаете, вот такую ситуацию, допустим, такого примера, что человек стал ходить в храм, начал исповедоваться, причащаться, и его жизнь стала хуже, я никогда не видел. Никогда такого не видел. Обычно, наоборот, меняется. И квартиру как-то получает, и зарплата увеличивается, и на ту работу пошел, на другую. Бывает, что вот в конечном итоге у человека что-то в жизни меняется кардинально, и он становится беднее. Но это происходит тогда, когда он духом невероятно становится сильным, и он это даже не замечает. То есть Господь не дает таких задач, с которыми человек не смог бы справиться. Тот крест, который бы он не смог понести. Взять такой пример Кирилла Марии Радонежские, святые, да, которых мы будем скоро молитвы напоминать. Мне очень нравится. Это родители Сергия Радонежского. Это кто такие? Это же были князья. Но они были такие страннолюбивые князья. Они, вот, бывает, князю как попасть сейчас? Сейчас не только князю, а кому-нибудь родственнику своему, который живет в Москве, вот как-то без особого повода, без особо тщательной подготовки, к квартиру к нему не попадешь, да? У вас бывают такие люди, которые вот чуть-чуть приблизились к власти имущим, и уже к ним как бы уже доступ закрытый. Там уже подъезд с охраной, и, значит, и огораживают и двор, все кругом решетки, и уже к такому не попадешь. А тут князья целые были. А к ним легко было попасть. Они всегда принимали людей, путников, особенно любили монахов, священников, всегда их накормят, напоят, и Господь им давал всю жизнь какую-то благодать. Тогда было страшное время татаро-монгольского нашествия, иго на Русь. Но они как-то выживали в самые трудные времена. У них всегда было и поесть, и попить, и возможность кого-то разместить у себя на ночлег. Но чем это закончилось? По старости они лишились всех средств существования. Кто-то посмеялся бы и сказал, ну что, чего вы добились? Какому Богу вы молились? Ради какого Бога вы, значит, такие страдания и скорби понесли, когда кто-то там напивался или там украдывал от людей, от лишнего взора кусок там пшеницы, а вы всем этим последним делились? А нет, они нисколько не расстроились, нисколько не потеряли веру, а наоборот еще пошли в монастырь и умножили свои подвиги уже и прославлены до сих пор в лике святых преподобных людей. Для нас, для вот наших жителей нашей Родины, это, конечно, явный пример. Всегда надо служить Богу, никогда не сомневаться, что Бог что-то не знает, что-то забудет, какое-то праведное наше дело, вот, и оставит его незамеченным, или считается, и не рассчитается с нами за ним. Обязательно рассчитается, а мы его должны просить, чтобы он рассчитался именно там, в Царстве Божьем. Не сейчас, когда вот эти богатства, они тленны, сегодня есть, завтра их нету, а тогда, когда они будут нетленны, бессмертны. И тогда Господь, наверное, так с нами и поступит, и укрепит нас в своей вере.
Батюшка, а вот перед нами же есть такие примеры, мы видим и иногда смущаемся, иногда думаем, что может так и надо, когда вот человек начал жить духовной жизнью или даже стал священником, но выяснилось, что денег мало, кормить детей не на что, и вот он сказал, я отойду, денег заработаю, а потом вернусь.
Если человек пошел к Богу, не то что мы все православные люди, которые исповедуемся, причащаемся, мы все становимся священниками, потому что Священное Писание говорит, что жертвенное могут есть только священники. Поэтому, конечно, на священнике есть миссия определенная, да, что надо вот, нести Слово Божие людям. Вот, мы все священники, и отступить от своего священства, от своего православия мы не можем, ни в коем случае. Вот, взять апостолов, они шли, вот, как, где бы в каких местах они ни находились, Господь давал им возможность поесть, да, и давал возможность накормить еще 5000, кроме женщин и детей. То есть, если с человеком Бог, то он не должен бояться никаких искушений, ничего не должен бояться, ничего не смущаться. Господь найдет возможность, как прокормить свое чадо.
Ну, то есть крутиться в миру, в каких-то, может быть, не совсем благовидных делах.
Это отступление от Бога. Вот, это пример, как бы, я считаю, неудачный, но не надо на него ориентироваться.
То есть, батюшка, сейчас вот, наверное, в конце года вы еще и помощник благочинного по утверждению трезвости. Сейчас начнутся все вот эти вот вакханалии, веселье, оно уже, им дышит уже город. Как вы к своим прихожанам обращаетесь, что вы говорите им по этому поводу?
Мы сейчас изучаем книгу «Апокалипсис», и мне прихожане, я как стараюсь святоотеческое толкование дать, там вот описание очень похоже на танков, да, очень описание на современный мир, что вот придет страшная саранча, лицо, которое будет человеческое, то есть которое будет вот, привлекать к себе внимание, то, что вот этот мир прежде всего должен отвечать различным человеческим требованиям. Волосы у нее длинные, как у женщины, то есть какая-то пропаганда блуда, в то же время от нее будет исходить вот, смрад и огонь, потому что зубы ее, клыки, как у льва, а пасть, как у львицы, то есть крепкие и так далее, и так далее. И дальше вот идет такое описание, что очень похоже были на танки, на танковые войска, и сам как офицер говорит, вот смотрите, действительно, там описание танка идет. А мне прихожане говорят, посмотрите, сера, дым и огонь, который губит чуть ли не две трети человечества. Это же, говорит, сигареты. Представляете, я так задумался, действительно, вот может быть так оно и есть. То есть то, что сейчас происходит, люди повально курят, повально напиваются, отравляют себя алкоголем. Вот это такое, это кара Божья. Это кара Божья, это уничтожение вот, не только вот русского этноса, это уничтожение тех людей, которые отошли от Бога. Мы с вами, дорогие братья и сестры, должны помнить, что не сам Новый год для нас праздник, а для нас праздник Рождество Христово. И сейчас идет пост. В сам Новый год, в ночь с 31 на 1 января, вот в нашем храме Андрея Столята будет служиться Божественная литургия. Мы действительно помолимся Богу. Скажем Ему спасибо за все то, что Он нам дал в ушедшем году. И попросим, чтобы Он благословил нас на добрые дела в годе наступающем, 2016-м. От Рождества Христова. Это очень тоже важно. Потому что не от Рождества какого-то другого пророка или основателя религиозной секты. Мы сейчас весь мир, да, значит, празднует, а именно идет отчисление от Рождества Христова, и именно на Христа будем уповать, чтобы Он был нашим проводником в наступающем 2016 году, которого я всем вам желаю, крепости, любви друг к другу, вот, великого самопожертвования и знания Священного Писания, потому что без него мы не будем знать, какой Он Бог, какой Он настоящий, а это незнание не даст нам настоящего поклонения истинного Богу. Всех вас с наступающим праздником. Да Бог благословит вас всех на ваши добрые дела. Помогай всем Господь.